особое мнение.
Я приветствую Олега Вьюгина, экономиста, финансиста.
Вы слушаете фрагмент программы.
Смотрите, еще один вопрос, который в последние дни, ну, на прошлой неделе, конечно, волновал многих. Это было так более-менее понятно простому человеку, помимо там прибыли Сбербанка, вот этих всех выкладок и сообщений Росстата. Я имею в виду валюту, потому что мы вообще как-то давно уже перестали следить. Вот с прошлого года как раз, когда она взлетала чуть не до 140, а потом упала чуть ли не до 50, я имею в виду доллар, как-то перестали следить за курсами евро и доллара, полагая, что это такая немножко такой сферический конь в вакууме. Вот. Но тем не менее, значит, на прошлой неделе были заметные скачки, и вообще за последний месяц здорово укрепились иностранные валюты и доллар, и евро. Ну и, соответственно, люди
пытаются. Там же все вместе укрепляется, и дирхам.
И пытаются люди как бы понять, во-первых, как это скажется непосредственно, ну, вот на простом человеке, что называется. И что, во-первых, привело к этому укреплению, и чем это грозит, или, может быть, не грозит, а наоборот, что-то хорошее от этого будет.
Сначала о как бы возможных причинах этого. Ну, очевидным образом это видно по исполнению бюджета за там, первый квартал. Россия стала получать гораздо меньше выручки от продажи нефти и нефтепродуктов. Почему это видно по бюджету? Потому что бюджет очень, нефтегазовые доходы бюджета очень четко зависят от объема проданного продукта и от ее цены. Статистика официальная говорит о том, что Россия добывала и вывозила из страны нефть в не меньших объемах, чем раньше, даже в несколько больших, чем это было вот в предыдущие периоды. Значит, цена была низкой. Соответственно, меньше выручки. Но мне кажется, действовал еще фактор, который до конца мы не увидели, пока не будет каких-то более подробных статистических данных. И Минфин косвенно об этом говорит, были трудности с ввозом валюты в страну. То есть нефть-то уходила, цена фиксировалась, а выручка вся не поступала в страну.
А каким образом это получилось?
В этом надо разбираться. Ну, причина, мне кажется, во многом в том, что очень из-за введения потолка цен на нефть и нефтепродукты очень сильно поменялась логистика оплаты за поставленную нефть. Во-первых, увеличились лаги, потому что если раньше нефть можно было там первоклассной судоходной компанией доставить самым коротким путем из России, ну, например, в Индию, то сейчас эта нефть идет окольными путями, ее перегружают где-нибудь из одного танкера в другой, все это занимает гораздо большее время, то есть нефть ушла, а выручка не пришла. И Минфин косвенно на это намекает. Он говорит, что, вы знаете, а вот сейчас, да, было плохо, а вот в ближайшем будущем будет лучше.
Ну, то есть, когда деньги, наконец, дойдут.
Да, типа, когда, наконец, Минфин эти деньги заставит вернуть. Ну, как бы, ну, что значит заставит? Ну, по правилам, есть правила, там, возврата выручки. Сейчас, правда, не требуется возвращать выручку, но, тем не менее, там, Минфин придумал механизм, когда налог взимается вне зависимости от того, ввезена выручка или нет. Ну, формально. То есть вот есть такой налог, вот, вы его заплатите как хотите.
Ну, то есть вы продали, того, продали, не продали, но, в общем, деньги внесите,
да.
А там уже как-то вызволяете их сами.
Да, ну, то, что продали, это факт, потому что вот пока показывает время, что потолок сработал таким образом, что объемы проданной нефти не сократились, а цена упала. А выручка задержалась. Ну вот теперь ее Минфин заставит вернуть, видимо. Поэтому да, есть шансы, что может быть больше такого крутого пике рубля не будет в следующем квартале. Но это шансы. Посмотрим, что произойдет.
Ну еще дефицит бюджета же почти в 2,5 триллиона образовался за первый квартал. И это, видимо, тоже как-то давит на нашу валюту.
Ну, дефицит, все зависит от того, как его профинансировали. И, кстати, Минфин на этот вопрос не отвечает. Вот, и мне кажется, меня удивляет, что многие аналитики даже этот вопрос не задают. Откуда Минфин взял 2,5 или там почти 3 триллиона рублей для того, чтобы профинансировать бюджет, дефицит бюджета первого квартала? Где он его взял-то?
А у вас, если как, посмотреть, у вас какая версия?
Да, но ОФЗ он столько не занял, он занял гораздо меньше, там на сотни миллиардов только идет счет. Из ФНБ он вообще ничего практически не брал, чуть-чуть. Там небольшие тоже суммы, о которых объявлялось, тоже сотни миллиардов. Ну, можно пофантазировать. Ну, я думаю, что возможно, что это все-таки некий способ переноса средств с четвертого квартала прошлого года на первый квартал.
И то есть там что-то заначили, грубо говоря?
Там что-то заначили,
и сюда закинули.
И запустили в виде авансирования, понятно, каких отраслей промышленности.
Ну да, и каких управлений деятельности, да.
Да,
вот это возможно. Еще же говорят и об уходе западного бизнеса, и продаже активов, ну вот эта сделка с Сахалин-2 Shell, там, в общем, по нынешним временам довольно крупная, и там чуть ли у нас не 2000 компаний западных стоят в очереди, чтобы получить разрешение как раз на продажу своих активов, и вот это же тоже, наверное, как-то сказывается на рубле, его в соотношении с иностранными валютами главными.
Ну, сказывается, но точно именно этот фактор не мог привести к такой существенной девальвации рубля в первом квартале этого года.
Ну, то есть фактор...
там совсем другие суммы, а если речь говорить о Shell, да, действительно, это выдающаяся сумма по меркам всех предыдущих сделок по продаже иностранных активов. Но я так понимаю, что это деньги-то еще вовсе не выведены.
То есть еще пока это такая отложенная история.
Ну, там, я думаю, будет некое правило и условие, как вообще эти деньги выводить. Понятно, что российские власти не захотят создавать ситуацию, когда в один день придут за миллиардом долларов на рынок. И Shell этого делать не будет, потому что просто ты придешь на рынок с такой суммой, рубль там улетит в пике, и ты как бы ничего не получишь. Потеряешь очень много.
Ну, то есть все проиграют, значит, будут договариваться.
Ну, конечно, да.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».